человеком уже не бывать. А значит, и цацкаться с ним незачем. Тому, что успел выхватить меч, повезло не больше. Его клинок завершил свистящую дугу сверху вниз, но уже не по воле хозяина. Волкодав заставил отрока сунуться носом вперед и пробежать с разинутым ртом три лишних шага, а потом с силой прянул назад, взяв его вооруженную руку в живодерский захват. Что-то влажно затрещало и подалось, распадаясь под его пальцами, меч выпал наземь. Волкодав весьма сомневался, что эта рука, только что унижавшая несчастную Аню, сможет когда-нибудь удержать хотя бы ложку. Двое тихо покоились на лесной травке, сложенные, как выразились бы венские воины, в кучку. Третий не сразу и сообразил, что остался один. Его сотоварищи даже не закричали, потому что такая боль не сразу достигает сознания. Потрясенное сознание успевает милосердно погаснуть. Ничего, еще наплачутся, когда придут в себя и поползут искать помощи. Волкодав шагнул к третьему, намереваясь и с ним поступить по справедливости, но тот проявил неожиданную прыть. Выдернул из поясных ножен нож, покрепче обхватил Аня и приставил лезвие к ее почти обнаженному животу. «Не подходи!» Волкодав и не подумал останавливаться. Когда ему было надо, он умел двигаться быстро, очень быстро. Он не сомневался, что успеет. Но в это время на голову его противнику, словно молчаливая смерть, откуда-то сверху беззвучно упал мышь. Черные крылья залепили отроку глаза, острые зубы рванули бровь, когти задних лапок прошлись по щеке. Парень издал какое-то блеяние и отмахнулся ножом, но безнадежно опоздал. Мышь исчез столь же мгновенно, сколь и появился. Волкодав одним прыжком покрыл три шага, отделявшие его от Сальвенна. Его левая ладонь выстрелила вперед, разворачиваясь ребром, и с хрустом размозжила отроку нос. Придись удар на полвершка выше, да чуть посильней, и не спас бы никакой лекарь. А так — ничего, отойдет. Только вот смазливой рожей ему больше уже не выхваляться. Аня, сбитая с ног, пыталась отползти прочь от побоища. У страха глаза велики. Она едва не сходила с ума и уже не знала, кого больше бояться — троих насильников или телохранителя Банрионы, искалечившего всех троих. Когда волкодав поднял ее, она отчаянно забилась у него в руках, обливаясь слезами и мыча что-то сквозь кляп. «Сейчас развяжу. Только не беги и не кричи. Хорошо?» — сказал Вен. Девчонка, похоже, не услышала, и тогда он крепко встряхнул ее за плечи, так что голова мотнулась на шее. Он знал по опыту, что на перепуганную женщину это действует лучше ласковых уговоров. И верно, взгляд Ани приобрел осмысленное выражение. — Все, некого больше бояться, — проворчал волкодав, распутывая тонкий шнур у нее на запястьях. Только тихо. Поняла? Аня торопливо закивала. Глаза у нее были все еще величиной с блюдца. Волкодав вытащил добротно загнанный кляп, и она задышала, точно пойманная рыбешка. Вен не очень ждал, чтобы она сдержала обещание, и был готов ловить, если побежит. Но девушка вскинула руки к лицу, поспешно отвернулась и ее вырвала. Колени подламывались от пережитого ужаса. Она хваталась за дерево, чтобы не упасть. Волкодав откромсал у одного из похитителей клок от рубахи, дал ей утереть рот. До нее, кажется, только тут как следует дошло, что бояться и впрямь больше некого. Она вдруг уцепилась за Венна и отчаянно зарыдала, уткнувшись лицом ему в грудь и колотясь, словно в ознобе. Волкодав обнял ее, стал гладить ладонью мокрые от пота рыжие кудри. Чужая невеста, кроткая, ласковая, домашняя, чуть не рехнувшаяся в лапах у троих стервецов. Сквозь порванную рубашку волкодав ясно ощущал жмущееся к нему теплое тело, нежную, едва прикрытую грудь. «Плащ твой где?» — спросил он негромко. Воображение успело нарисовать ему пугающую картину. Рано поутру болотные вельхи, так и не дождавшиеся дочку домой, обнаруживают ее мятый плащ где-нибудь на кустах.
«У них он!» — заикаясь, выговорила Аня.
Плащ действительно отыскался в сумке у одного из мерзавцев, у того, которому волкодав изуродовал руку. Отрок слабо застонал. Вен без большого человеколюбия ногой перевернул его на спину. Когда эти трое начнут соображать, их жертва будет уже далеко. — Все здесь? — спросил волкодав. — Булавка там, платок. Что еще у тебя было? Утирая льющиеся слезы и судорожно кутаясь в плащ, Аня кое-как сумела поведать ему, что ее обидчики не только замели все следы неравной борьбы на тропинке, но еще и увели ее далеко в сторону по ручью, впадавшему в болото, на случай, если пустят собак. Волкодав молча слушал ее рассказ, раздумывая, что делать дальше. При этом он вполглаза наблюдал за мышом, который упоенно носился над поверженными телами, на лету оскверняя каждое по очереди. — Тебя не хватит Содома, если до утра не придешь? — спросил Вен наконец. — Тут бы ей соврать, что непременно хватится, но она ответила правду. Ей и раньше случалось, навещая Китарна, оставаться у его доброй матери на ночлег. — Пошли, — сказал волкодав и взял ее за руку. Мышь завис в воздухе, заглядывая ей в лицо, потом устроился у хозяина на плече. Аня покорно поплелась за телохранителем, держась за его ладонь и стараясь поплотнее запахнуть на груди рубашку и плащ. Плащ был толстый и теплый, но девчонку продолжало трясти. Волкодав, подумав, снял кожаную куртку и заставил Аню в нее облачиться. Она подняла глаза и робко спросила: — Мы теперь куда? — К Китарну? — Нет, не к Китарну, — сказал волкодав и увидел, что она снова приготовилась испугаться. Делать нечего. Пришлось объяснять, что к чему. — Ты хоть знаешь, кто тебя тащил? — спросил он для начала. Аня ответила: — Люди... вельможи, которые Банриун увезет. Вельможи этому, по мнению волкодава, следовало бы выпустить кишки и заставить измерять их шагами, пока не иссякнет в нем жизнь. Поступить так с Лучезаром было не в его власти, к великому сожалению. Если я отведу тебя домой или к жениху, будет переполох. «А то вовсе драка», — сказал он Ане. «Здешнее племя галератского рига руку 200 лет держит. Что ж, насмерть ссорится из-за одного говнюка. Так ведь и не вышло у него ничего. А за твою обиду я с ними довольно, кажется, поквитался».
Вельхинка посмотрела на него, явно вспоминая мгновенную и весьма жестокую расправу, которую он только что учинил у нее на глазах. Быть может, наказанные снова начнут затирать парней и пугать девок, но будет это еще очень нескоро. — Куда же? — шепотом спросила Аня, робея и боясь думать, не потребует ли заступник награды.
— Мало с венными зналось, — хмыкнул в бороду волкодав. Потом вспомнил, что волк тоже был венном. «Во двор Банрионы», — сказал он вслух. «Нам, телохранителям, там амбар отвели. Поспишь до утра, никто близко не подойдет. Свои спросят, где была, скажешь, вернулась государыне послужить. Поняла?» Они возвратились в Ключинку уже знакомым волкодаву путем, через заливной луг, вверх по откосу, потом через тын. Молодая Вельхинка оказалась невеликой мастерицей лазить по заборам. Пришлось венну подсаживать ее наверх, потом ловить на руки. Прикосновение теплого девичьего тела и смущало, и радовало его. Аня зацепилась подолом за острую верхушку обтесанного бревна и, соскакивая вниз, доконала без того изодранную рубашку. Волкодав даже в темноте разглядел, как она покраснела, пряча от него оголившиеся коленки. Когда они добрались до двора, выяснилось, что он успел таки кое-чему научить своих подопечных. Стороннему взгляду могло показаться, будто двор был вовсе безлюден, только возле амбара теплился кем-то оставленный костерок. Но стоило подойти поближе, и у ворот неслышно сгустились две рослые тени. При виде спутницы волкодава, выглядевшей так, словно ее дикие звери кусали, у братьев округлились глаза. Они, конечно, сразу признали в ней рыжеволосую невесту Китарна и загорелись разузнать, что же случилось. Но Вен, не вдаваясь в объяснение, повел девушку к амбару, и близнецы остереглись расспрашивать. Волкодав притворил дверь и зажег в углу светец. Лучина разгорелась, озарив чистые мазанные стены, опрятный берестяной пол и три разложенные меховые постели. Аня выйдет замуж за Китарна и много лет будет входить сюда как хозяйка. И всякий раз ей будет вспоминаться самая первая ночь, проведенная в этих стенах. Волкодав без большого восторга оглядел свое ложе, нашел его не вполне подходящим для молодой девушки и, дотянувшись, снял с деревянного гвоздика свой серый на мягком меху дареный замшевый плащ. «На, устраивайся», — сказал он Вельхинке, протягивая ей плащ. — Сейчас одеться принесу. Аня, достаточно успокоившаяся, чтобы начать думать на сей счет, встрепенулась и хотела поблагодарить, но Вен уже закрыл за собой дверь. Вельхи не устраивали в своих домах внутренних перегородок, предпочитая плотные тканые занавеси, которые они искусно и с большой выдумкой расшивали. При этом особенно ценились те, что не имели ни лица, ни изнанки. Вышивка получалась двусторонней. Такие-то занавеси, изделия лучших мастериц, разгораживали хоромину Кнесинки на две половины. Главную, где помещалась сама госпожа, и прихожую, где ночевали служанки. Ни одна из девушек не проснулась, когда тихо отворилась дверь и вошел волкодав. Только старая нянька, у изголовья которой не погасал масляный светильничек, сразу открыла глаза, а потом встревоженно приподнялась на локте. До сих пор у телохранителя не было привычки врываться в покой Кнесинки по ночам. Значит, что-то случилось. Потоп, пожар, враги! Волкодав приложил палец к губам и успокаивающе кивнул старухе. Потом подошел к ней, перешагивая через мирно посапывающих служанок, и опустился рядом на корточки. «Бабушка», — сказал он ей шепотом, — «не найдется ли запасной рубахи, которая не особенно нужна госпоже?» «Тебе-то зачем?» — тоже шепотом подозрительно осведомилась Хайгал. Волкодав пояснил: «Тут хорошие девушки одежку порвали, а дарить надо бы». Старуха проворно выбралась из-под одеяла, явив неизменные черные шаровары, и прошуршала босыми пятками к большому лубиному коробу, поставленному возле стены. — Что за девушка? — деловито спросила она волкодава. — Рыженькая. Невесткой будет старейшине,
Ани зовут.
Бабка что-то проворчала себе под нос, порылась в глубине короба и спустя некоторое время развернула перед ним нарядную новенькую рубаху, шелковую, ярко-зеленую, на сальвенский лад, вышитую по рукавам и вороту, бледно-голубой ниткой. «Довольно ли хороша?» Может, Кнесинка надевала ее один раз, а может, и вовсе не знала, что у нее есть еще и такая.
«Спасибо, бабушка. Вот уж выручила»,
— поблагодарил волкодав, забирая рубаху.
Нянька вдруг хитровато повела на него блестящими, как уголь, глазами. «Тем, кто на девку зарился, небось, головы поотрывал?»
Волкодав усмехнулся.
«Головы не головы, но поотрывал. Не то, правда, что надо бы». Старуха хихикнула, но убоялась разбудить служанок и замахала на него рукой. «Ступай, ну тебя!»
Волкодав принес Вельхинке рубашку и дал переодеться. Потом отобрал порванную и унес во двор. Там он сел возле костерка, оживил его парой поленьев и стал бросать в огонь кусочки измызганной ткани. Он подумал о том, что трое увечных, скорее всего, только-только выбирались из лесу, скрежеща от боли зубами и предчувствия, как еще наградит их Лучезар. Волкодав улыбнулся.